Ну, базовую идею я сказал, но еще есть много деталей, которые буду говорить. Но если будут вопросы, вы сразу перебивайте и говорите, да?
Да. Понятно, 9 глава там это про зависть, 10 глава это про друзей. Вот как бы дальше продолжишь.
Вы хотите все сразу сегодня?
Это просто бракованный проводкитель. Я когда читаю, я этого не понимаю. Когда вы говорите, я сразу раз так.
Ага. Ну, вы знаете, если посмотреть много фильмов подряд.
Мне даже хотя бы структуру
понял. Я понял структуру. Структура вот какая. Понимаете, это немецкий ученый, я забыл, как его, извините, звали, он проанализировал такой тоже религию вед, проанализировал Бхагавад-гиту, все их вот эти вот главы. Вот глава, это же, что такое глава? Понимаете, голова, да? Вот у нас, вот, например, Брахма, создатель Вселенной, у него 4 головы считается. Есть другие Вселенные, там до тысячи, до 10 тысяч голов. Да? У нас такая незначительная Вселенная. Вот. Бхагавад-гита, вот у нее 18 голов. Каждая голова – это проблема, можно сказать. Решается какая-то проблема. И в конце концов, последняя проблема, 18 глава, она говорит… Все эти головы, в общем, отруби и просто предайся мне. Каждая голова или глава, это решает какую-то проблему. 9 решает зависть. 10 решает дружбу. Потом там зрение. Ну, в конце концов. Когда это все пройдено, когда это все отсечено, как я сравнивал вот это с гангреной, мы хватаем чего-то, а потом по ходу у нас они отваливаются. Либо отваливаются сами, отгнившие отваливаются сами, продолжая гнить дальше. То есть в хлам превращается что-то. Либо Господь говорит, сейчас и по-живому. Но никто с того не согласится. Ну давай сейчас это делай. Я делаю это сейчас и тогда я перестаю болеть. И вот поэтому есть люди, которые приходят, а у них уже полно друзей. Вот есть же такие контактные люди, да? Значит, у них никаких проблем с 10 главой нету. И этих людей, обратите внимание, им везет, у них с мистикой в порядке. Как только они заходят, просто знакомятся с этим знанием, у них возникает мистика, им везет. У них происходят чудеса. Они из них чудотворцы хорошие получаются. Вот. Но у них могут быть проблемы. Вот бывает, человек рождается, он в детском саде, у него уже много друзей. Да? Там с прошлой жизни как-то получается. Он, у всех разные. И поэтому каждая глава ну, лечит это. И потом, если у меня нет никаких проблем, тогда я могу просто предаться им, Кришне. Предаться Господу. Который где у меня? В сердце. Вот там нигде не написано кому-то еще. Он у тебя. Он уже такой-то как установленный там. Никуда он тебе не уйдет. Да. Потому что мы никому не доверяем. Но он же у тебя внутри. Ты же уже убедился несколько раз, что он тебе друг. Можешь ему доверять. Все, тебе больше ничего не надо. И тогда начинается сплошная мистика. И тогда он берет под свою юрисдикцию и тело мое, тело становится мистическим. Я могу очень много не есть, я могу очень много не спать, я могу по воде пройтись. То есть эта машина становится другой. Он берет все проблемы с этой машиной на себя. Просто предайся мне. И тогда ты кто станешь? Ты станешь просто человек, живой, просто живой человек. Вот это живой человек. И Бхагавад-гита сказано, что это для не очень разумных людей книга. Вот эта книга, она высочайшая по значению, но она для не очень разумных людей. Не очень разумных людей, кто не доверяет изнутри чувству вот этому. Неразумный. Потому что это чувство, оно формирует его мысли в разуме, какие-то мысли, удачные или неудачные. Называется, вот он изобретателем становится. Это Господь ему там рисует. Если он с ним соглашается. Но если он есть границы, которые, если я не переступлю, он мне будет подсказывать. Но бывает, я переступаю границу совести. Ну, я извиняюсь, я тоже говорил. Я как по шоссе иду, если я за буйки заплываю, а тут совесть, то потом мне ничего не подсказывают. Потом меня там как-то бьют, я как-то возвращаюсь назад, и тут опять снова понимаю. Вот пересечение назад этой границы, это я раскаялся, называется. И все. Вот это все знание. И там последний текст, он говорит, оставь все религии. А истинные религии, слушай меня. Вот, это доступно для всех. Доступный уровень. Доступный. Но для живых. Для живых. Но живым надо сначала стать, а потом ты будешь ее читать. Вот сегодняшняя тема. Сначала практика. Сначала практика. Изнутри, когда идут какие-то сигналы, это прямые указания, это не теория. Это не теория. Практика только оттуда. Теория только снаружи. Но решать должен сам. Потому что что такое изнутри? Изнутри это санкция Господа. Если начальник печать не поставил, а ты сделал, ты делаешь грех. Я могу по правилам все правильно делать, а совесть будет пищать. Я совершаю грех, и я за это получу. Бывает же так? Бывает так, что закон, ну, не к месту. Да? Бывает так, что законом пользуется негодяй. О Кали-Юге написано, что в Кали-Юге в это время закон будет применяться к мелким воришкам, к мелким нарушителям. Их будут преследовать и уничтожать. Но крупные воры будут проходить сквозь закон, и закон их не будет задерживать. То, что я вот немножко сказал, это о крупных ворах. И по большому счету даже там непонятно, просто уничтожение какое-то идет. Оно даже с точки зрения экономики даже непонятно. Просто как уничтожение идет. Вот. И, кстати, у меня в разных странах многие знакомые говорят, нигде такого уничтожения нет, как на вашей территории. Ни в одной стране нету. В Африке нет такого уничтожения населения. Вот. Понимаете? Почему? Потому что на этой территории люди склонны слышать свое нутро. Вот против чего ведется война. Удивительно, как не оболванивает долго людей, поколение за поколением. Все равно рождаются талантливые люди. Интересно, да? Все равно рождаются талантливые люди. Итак, а я ответил на вопрос, да, или нет? Я уже не помню, какой вопрос. Значит, это практические указания. Если мы их не будем слушать, то это практически будет, мы будем становиться зомби своей собственной логики, заложниками своей собственной логики, и ничего... Есть такое понятие шабда. Шабда – это слушание. И духовная практика, вот эта 9 глава, там есть такой перечень, что в комментарии перечень, что там это 9 принципов служения. Вот если ты служишь Господу таким образом, и первый из них называется слушание. Так вот, шабда, она только изнутри. Изнутри. Или не так скажем. Шабда это... Сейчас маленький такой экскурс, потому что вдруг никто знает. Есть 10 способов получения информации. 10 для человека. Если их так сархивировать по типам, их 3 всего. Это пратьякша, анумана и шабда. Вот больше нету. Но есть еще 2. Есть еще 2, но это потом. Это уже кто шабду практикует, там еще 2. Это для гениев. Пратьякша – это с помощью органов чувств. Органы чувств несовершенны. Например, луна, Солнце, мы смотрим диск примерно одинаковой величины, да? Но ум подсказывает, что, наверное, это разные объекты. То есть чувства нам лгут. Неверный источник информации. О вкусах не спорят, да, говорят. Неверный источник информации. Два человека на одно смотрят, видят разное. Неверный источник информации. Анумана – это с помощью ума. Мы догадываемся, как-то догадываемся. Но там какая проблема? У каждого своя проблема в уме. Засела своя проблема. И всякую новую информацию мы видим через призму своей проблемы. И поэтому тоже, казалось бы, для всех 2×2=4 оказывается не для всех. Даже ум вроде холодный, рациональный, нет. Но когда смотрит через свою проблему, результаты разные доходят. И есть шабда. Шабда. Шабда – это не просто кто-то скажет. Просто кто-то скажет. Но, говорится, должен сказать авторитетный источник. И приводится пример. Если мне надо найти улицу там Дерибасовскую какую-то, я иду и спрашиваю постового. Потому что если он обманет, я его могу призвать к ответу. А прохожий может пошутить и показать другую сторону. Так ведь, да? Или со зла, или просто пошутить. Вот. И поэтому авторитетный источник – это тот, кто знает, кто уже так. Этот авторитетный источник называется духовный учитель. То есть есть слушание, и считается почему-то, что через зрение дюже много информации попадает человеку. Нет, не очень много информации. Например, через зрение получается очень мало информации. Есть такая притча о белой зебре. Это три ученых в саванне увидели белую зебру. Ну, зебра, только без полосок. Один говорит: о, мы открыли новый вид белых зебр. Другой говорит: нет, может, это всего лишь единственная в мире белая зебра. А третий говорит: нет, мы знаем, что только с одной стороны она белая, а с другой стороны мы еще не знаем, она какая. Это по поводу зрения, что зрение нам далеко не все это. Мы очень многое знаем то, что не видели. Мы очень много знаем, например, что вот там есть Эйфелева башня, а если ты не был во Франции, откуда ты знаешь? Ты же ее не видел, да? И очень много мы не видим. Мы видим достаточно ограниченное пространство, но знаем гораздо больше. То есть не зрение. И в основном мы получаем через слух. Если даже мы видим эту Эйфелеву башню на какой-то аппликации, то все равно мы видим не ее, а мы видим бумагу и рисунок. Ее-то мы не видели, а вдруг обманули, да? Но есть какие-то авторитетные источники, они пересекаются, доказывают друг друга, и мы говорим: да, все-таки, наверное, она есть. Для чего я это так долго говорю? Для того, чтобы сказать, что слух имеет приоритет. Вот. А теперь скажу самые главные слова. Первичная шабда изнутри. Первичная изнутри, но не снаружи. Первичная. Первичная достоверная информация идет изнутри. И она мне показывает на источник достоверной информации снаружи. И первичная шабда, то есть Господь говорит, и сразу начинают некоторые просто подвывать, что ой-ой-ой, как же тебе Господь говорит. Но когда я говорю, что Он говорит, это значит, просто до меня доходит, что мне надо сделать. Это не значит, что я слышу голос. Это не значит, я понимаю. То есть на самом деле Господь, знаете, как на клавиатуре набирает мне текст, этот текст образуется в разуме, у меня появляется идея. Идея. Он не говорит не сам, он с помощью разума. Мне получается идея. И говорят, вот находчивый человек, да. Все находчивые, просто мне эта находчивость почему-то никто не использует. Он мне говорит: вот это дело, это первичная шабда. Или он пишет: слушай того, потому что у тебя мало букв в алфавите, а вот у него больше, он тебе может рассказать. Называется духовный учитель. Или просто человек вот мимо проходит. Духовный учитель, он всегда шикша. Шикша — это который вот говорит тебе. Дикша — это который тоже нужен, но он для... Ну, шикша главное, шикша, который тебе дает этот совет. И он тебе расскажет: да, Я говорю, я чувствую себя так. Он говорит, да, ну ты правильно решаешь. И он просто вдохновляет человека сделать то, что человек уже знал, но не решался. Мы все знаем, что надо делать. Но у нас не хватает решимости. Не хватает решимости. Итак. Первичная шабда изнутри. Если я изнутри не выполню эту команду, то все наружные команды – это даром. Потому что это мой шаг. Сначала я от Господа должен выполнить этот шаг, хотя бы слушать кого-то, верить кому-то. Господь говорит, вот этому верь, этому не верь. У меня недоверие, вера не просто так. И это называется вера. Когда изнутри я выполняю команду, называется вера. Потому что голос изнутри, духовный учитель тебе может аргументы рассказать. Он тебе может это. Но Господь, он говорит определенно, конкретно, что мне делать, и не более того. И послушаться изнутри, проблема в чем? Нужна вера. Если нет веры, я не послушаю. Я не смогу этого сделать. Вот есть ли у тебя вера или нет веры? Если нет веры, бесполезно читать эти книжки, бесполезно практиковать какую-то духовную практику. Я сейчас это прочитаю. Потому что вера без дел мертва. Да.
Вера ведь не возникает сразу. Должно быть доверие,
ага.
Вера, а потом уверенность.
Спасибо. Это... Спасибо за дополнение. Я сейчас прочитаю и то, что вы... Вера. Да, есть уровни веры, об этом пишут. Есть вера, есть ништха, есть шрадха, и это разные уровни веры, говорится. Ну, я так принципиально сейчас скажу о вере. О. Глава 9, текст 3. Называется «Самое сокровенное знание». Всего лишь текст 3. Сначала он скажет это Господь, поскольку ты мне не завидуешь, я тебе расскажу знание, от которое тебе избавит от всех страданий. Потом он говорит, что это, мы уже читали, текст 2, что оно дает живой опыт, то есть это практическое знание. И оно и есть совершенно религия. Остальное. И вот 3 текст говорится. Тот, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня. Интересно, никогда. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Это... Как Высоцкий поет, век на месте, общее примиряющее, да? Потому что, да, вроде бежишь, вроде сосед. Потому что, когда ты слушаешь, обязательно найдутся оппоненты тебе. Если ты хочешь быть со всеми в мире, ты никогда не послушаешь Господа. Понимаете? То есть, кто хочет комфортно быть верующим, забудьте, этого не получится. Мы хотим, на самом деле, мы придумаем слова толерантные, ахимса, мы никого ничего. Но если покопать честно и глубже, мы никого не обижаем своим каким-то непослушанием или чего-то. На самом деле, единственная такая закавыка, у нас существует страх, что мы лишимся чьей-то поддержки. То есть страдаем только мы в этом случае. Страдаем только мы. Если мы думаем, кого-то обижаем, нет. Никого мы не обижаем. Никто от этого не страдает. Потому что Господь ничего такого не скажет, чтобы кого-то обидеть. Ну, я скажу как вариант. Иногда Господь говорит, что близких надо, ну, наказать буквально, да? наказать. Например, вот у меня был такой случай, когда один парень, это сын моего друга, который не работал, который завис на этих компьютерных играх, который не хотел работать. Я ему говорю, гони его из дома. Он говорит, ты что? Я говорю, Священное Писание так говорит. И Священное Писание говорит, если ты его не выгонишь из дома, ты его все равно выгонишь из дома, только с психом, с раздражением, со всем вот этим вот, да. Вот. Священное Писание говорит, если ты не выполнишь мои команды, почему? Потому что ты его балуешь, он придет, он на харчах, он паразит, он просто паразит. А когда он будет, практически, знаете, что такое практически? Я теоретически хочу там, допустим, рано вставать или соблюдать какой-то режим дня, да. Но если нет цели, практично это значит, я работаю на какой-то результат. Вот это практика. Работать на какой-то результат. Я могу сделать себе какой-то велотренажер, но это не так интересно. Не так интересно крутить на месте. Надоест. Я могу себе придумать режим дня для излечения. Я устраиваюсь на работу, и мне там кровь из носа, надо рано встать. Я естественным образом рано встаю, потому что, какая ответственность появляется. Потому что есть какой-то реальный процесс. Реальный процесс. Не просто бутафория, что это вот благоприятный режим дня. Тяжело соблюдать, потому что это бесцельно. Это просто тогда вот это здоровье и какой-то режим, он упорядочен естественным образом. Естественным. И так совсем. Все остальное теоретическое. Сначала надо практика. Практика это конкретное дело, конкретная цель. Все сразу структурируется, все сразу собирается до кучи, появляются силы, появляется энтузиазм, все, есть цель. А если просто, чтобы все было как у людей, что не захватить, здоровье, значит такие процедуры, там что-то надо это подправить, значит к психологу отношения подправить. А для чего? Просто появился общий враг, и вся семья крысилась на него, и они дружные. Естественно, да? Естественно. Иногда Господь так делает. Только разлад, хаос в семье, появляется враг, они раз, и они снова некоторое время мирно живут. Естественным образом. То есть разговор должен быть предметный, не теоретический. Никаких теорий нету вообще. Вот это надо запомнить. Сначала идет практика, потом теория. Теория для того, чтобы... Суть теории... чтобы взять мою практику и структурировать на полочке и разложить. Все понятно. А всю жизнь идет одна практика. Для теоретических измышлений, тренировок, ни времени, ни пространства нам не отпущено. Нет жизни в черновике, нету просто. Жизнь это практика. И когда мы жизнь превращаем в теорию, начинаются проблемы. Начинается проблема. Виртуальная жизнь. Только начали виртуально жить, раз и здоровье разладилось. Почему? От виртуальной жизни. Виртуальная жизнь – это жизнь без цели. Это очень просто. Я не знаю, для чего живу. Просто существование. Как только появляется цель, все до кучи, естественным образом. Адреналин вырабатывается, иммунная система начинает работать, если будет цель. Если просто вот иметь что там, береги, что имеешь, это не цель. Это не цель. Сразу возникает вопрос, а как найти цель? Маленькое отступление. Найти цель, предназначение, смысл жизни. Смысл жизни вернуться к Богу, и это общие слова. Смысл жизни это конкретно на твое тело, как конкретная задача идет. Ты какой-то герой, что-то такое сделаешь, что все сами сильно удивляют. Но это можно сделать под руководством Господа. Ты мистически только пройдешь по этому пути. Нормально не пройдешь. Нормально пройдешь, никто не удивится. И хватит ли у тебя ресурса, чтобы нормально пройти. Но у каждого есть этот путь. Для этого мне задают вопрос, как узнать? Если я возьму свой гороскоп, узнаю, к чему я склонен, это не факт, что я буду это делать. Потому что я Не когда я решил, я начинаю это делать, а когда изнутри мне подсказывают. То есть без, пока Господь не сказал, вперед, я, это будет собственная инициатива, а там как бы декорация еще не готова, понимаете? А я уже выбежал на сцену, называется, этой жизни. Чем больше человек живет, тем больше он может, у него шансов согрешить. И в конце концов, знаете, в чем грех заключается? В осуждении. Как финал апофеоз греха, вот я что-то сделал, это, потом что-то у меня не получается. Кто в это виноват? Да, конечно же, он, да, я его осудил. Осуждение идет, как правило, из зависти. Я осуждаю неправильную семейную жизнь. Мне записали, семейной жизни тебе не надо. Я осудил чьи-то финансы, мне записали сверху. Финансы ему тоже не нужны, оказывается. И так далее. И сколько я понасуждал народу, столько на меня черный список. Мне этого больше уже не видать. И никакие молитвы не помогают. Дьявол держит список и говорит, это лицензия на тебя. Вот. Когда это, эти строчки прогорают, когда я прощаю их всех? Как прощать? Прощать, ну я это уже говорил, мы уже прощены, нам надо подписаться, что я, Господь пришел и сказал, я тебя уже простил, только подпиши вот эту, вольную раньше была, да, вольную подпиши, что я согласен, я тебя принимаю, там, любая традиция, неважно. А что значит подписать? Это означает покаяние. Кто-то практиковал покаяние? Я просто вспоминаю, так, я вот там бензин воровал, я вот там жене изменял, я вот там, вот такие крупные, не надо какие-то вот эти. Это вот такие что-то крупные, оно сразу придет. Да, я в этом каюсь. И все на тебя тоже внести. После этого ты можешь их простить. После этого у тебя открываются такие двери во все, и ты видишь свое предназначение. Твое предназначение может быть закрыто. Оно здесь написано, но двери закрыты. И будешь ты делать не свое дело всю жизнь. Покаяние. Такой небольшой момент. Это вот тут еще, по-моему, не забрали. Фильм есть. Пастор Пио называется. Пастор Пио. Этот пастор Пио, он католический священник. Его чудеса всю жизнь сопровождали. И пришел к нему отец. И он умирает. Прямо стал умирать этот отец у него. На руках у сына. И сын говорит, ну что, кайся, батя, говорит, ну, потому что ты же ходишь. Он его успокоил, и все, он говорит, а в чем мне каяться? Он говорит, ну я тебе напомню, а ты рассказывай. Ну, ты соглашайся, что да, признаю. Он говорит, вот ты был в таком-то городе и изменил маме с какой-то американкой. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, какая разница? Ты раскаиваешься? Он, да, раскаиваюсь. Потом вот это, ну там пять вещей каких-то всего назвал. Я не помню, сколько даже. И все. Он говорит, вот и все. У нас вот таких фундаментальных не очень много. И мы думали, никто не знает. Но мы даже не подозреваем. И время прошло. И никаких санкций штрафных нету. Но штрафная санкция, что мы к своему предназначению не можем пробиться. Что некоторые виды деятельности для нас закрыты. Некоторые вещи, кто-то раз там у психолога что-то, и у него все пошло, а у меня не идет никак. Я не покаялся, я не принял прощения. Значит, я никого не могу простить. Значит, на меня лицензия, табу. Да хоть лоб расшиби, ничего не получится. Вот. И я вынужден заниматься не своей деятельностью. Не своей деятельностью, это значит без Бога, без таланта. А бескорыстно я могу только с Богом заниматься. Талант это Божье. Это Бог сам. Это я делаю, и ничего мне не надо. Делаю, есть не хочу, спать не хочу. Откуда это? Вот оттуда. Даже здоровье прибавляется. То мне придется перебиваться с хлеб на воду называется. слеп на воду. Вот шкафчик новый купили, немножко радости, инициативы проявил, да. Что бы еще такое задумать, такой бы проект? Если есть талант, ты вообще не зависишь от этих шкафчиков, от этого всего. Маленькая вещь. А сколько держит? Смотрите. Нет покаяния, значит нет предназначения. Нет предназначения, значит зависть будет обязательно. Значит, мне надо и то, и это. Я свою проблему решаю. Но если есть предназначение, я иду по своему пути, мне никому не надо завидовать. Это так здорово, никому не надо завидовать, ни с кем не надо соревноваться. Никто на меня воздействовать не может, потому что я это не я уже, а вот эта функция. Функция. И мне не надо вообще никого спрашивать, что делать, как делать. Я просто не могу по-другому. Я выхожу на финишную прямую под руководством вот тем изнутри. Вот что такое талант. Видите, как сразу получается? Сразу все вопросы решаются. И после этого я имею право называться разумным человеком, Homo sapiens. До этого нет. До этого нет. Вот. Высокий уровень, высокий уровень. Люди, которые не Homo sapiens, а вот это практикуют вот это вот и говорят, это высокий уровень. Почему? Потому что сами они не могут это сделать. Раз, я сейчас одну фразу договорю. Если кто-то говорит, что это Прабхупаде, вот автору этих книг, говорили, куда ты поехал в Америку, а там белые обезьяны живут, они не это, не могут. То есть говорили, там не уровень людей. Так вот, если кто-то вам скажет, что это невысокий уровень следовать этой книге, отправьте его к Шриле Прабхупаде или к Иисусу. Он тоже не перебирал там уровни. Он смог говорить, для всех. Для всех. Какой высокий уровень? Он обезьян учил белых. Вот. И когда к индусам они пришли, те были просто в шоке. Никто не верил, что белого человека можно этому научить. Никто не верил. Иисусу тоже не верили. Нет. Там был закон, в Индии был в ту пору закон, что кто говорил это знание людям низшего сословия, им должно было в глотку залить расплавленный свинец или олово. Ну, чтобы не болтали, кому не надо. Вот такое было время, что нельзя. А вот можно сейчас. То есть об уровнях говорят люди, которые мертвые, но взяли на себя живое знание и говорят, да, высокий уровень, да. Мертвец не может то, что живой сделать. Не может. Это знание для живых. Вопрос какой вы сказали?
Да. Откуда берется решимость? Из веры?
А, не совсем. Не совсем. Есть вера, есть сомнение. Это антонимы. И в сердце, и вера, и сомнение – это самое дорогое, что у нас есть. И в какой пропорции они у нас в сердце находятся, ну, как схему так принять, в такой степени мы решимы. Если веры больше, чем сомнений, значит, мы решительны. Если сомнений больше, чем веры, значит, мы нерешительны. Да? Что такое сомнение? Сначала вера есть у всех. Человек вот рождается, ребенок рождается, верит в чего угодно, в Дед Мороза верит, да? Вера есть у всех. Ну, по мере жизни он замечает, что не все надо говорить, не всю правду надо говорить, и взрослые не всю правду говорят, что есть какие-то тайны, а почему бы у меня не было тайн, ну и так далее, и так далее. Потом возникает кругом искушение. Если человек знает, что этого делать нельзя, но он попробовал запретный плод, съел. И самый серьезный кармический результат, что я согрешил, это у меня появляется сомнение по поводу того, что заповеди говорят, что это нельзя есть. У меня появляется сомнение. И это сомнение охраняет мой доступ, чтобы можно еще туда пролезть, еще раз съесть, потому что мне понравилось. Это сомнение вполне аргументировано. И чем больше я нагрешил в разных, то есть насладился в разных сферах, тем больше у меня сомнений. И это называется, в конце концов оно переходит, это называется чувственное наслаждение. То есть чувственное наслаждение это ну, сигналы, которые поступают нам через органы чувств. Сигналы. Сигнал изнутри, сигнал, поступающий через органы чувств, они мотивируют нас куда-то двигаться. Если не будет ни одного сигнала, мы вот с места не сойдем. Но человек решительный, он движим не сигналом снаружи, а сигналом изнутри. Потому что когда мы говорим слово «решительный», подразумевается, что там какие-то есть препятствия, но он все равно идет. Все равно идет. Потому что сумма сигналов, которые осаждаются у нас в уме, они там просто подсчитывают чисто математически, сколько за, сколько против, стоит, не стоит идти. Уже вектор вычисляется, как я, с какой скоростью буду двигаться и так далее. Да? То есть там просто подсчет, механический подсчет. Изнутри, без всяких подсчетов, если у меня есть, это вот эта вера, что о, это надо. Мать, например, вот любит своего маленького ребенка, и она не подсчитывает ей кидаться в пожар, спасать его или нет. Ничего не подсчитывает, она просто раз и делает. И в это время Господь с ней, потому что это Господь ей подсказывает. Любовь это Господь, да. И творятся чудеса. Она может не обгореть, она может ничего с ней не случиться. А одна мамаша подняла одной рукой легковой автомобиль, а другой вытащила ребенка из него. То есть ей в этой мамаше было 60 килограмм. Она никогда не занималась гантельками. Вот. Мистика. У нее не было, она не думала, поднимет она его, не поднимет. Она, вот что такое вера. Да. Вера будет укрепляться, чем больше я буду практиковать слушать Господа. Сначала мне будут... что я хочу сказать? Слушайте его хоть по мелочам. Сначала будет подсказывать, ну что-то такое маленькое, что если у нас будет риск, то ну, не сильно мы по голове получим. Но когда я это выполню, и случится хоть маленькая, но мистика, я больше в него поверю, да? Что значит поверил я в Господа? Я сделал что-то хорошее, и оно прошло. Я начинаю видеть, что добро побеждает зло. Зло может быть по закону. Следующее задание будет ну, немножко больше, но оно будет мне по плечу. Следующее еще больше. И вот так вот растет вера, так и развивает. Как мышцы. Как мышцы. Сначала гантельки, потом гирьки, потом штанга. Вот. И однажды я скажу, Господь, да я тебе все верю. И вот тут написано, Господь говорит, понимаешь, я и такой, и вся вселенная во мне, и узримое мистическое могущество, я в тебе, что тебе еще надо? То есть я везде все контролирую, а все от меня зависит. И я тебе это говорю. Знаешь, я тебя люблю, я твой друг. Что тебе еще сказать, чтобы ты, ну, чтобы ты не боялся, понимаете? Чтобы ты еще не боялся. Вот так вот эти главы рассказаны. Читаешь, читаешь, думаешь, и правда все может. Вот. Что значит все может? Что если он мне говорит, это получится, потому что он впереди расчищает путь. Он меня просто проводит вот так. Мне просто ноги переставлять и все. Не бояться, не бояться. И чем больше у меня фактов будет, это уже будет не вера, а будет знание. На базе этого знания у меня такой, знаете, как бонус маленький, что-то и что-то еще такое, что неизвестное. То есть, видите, написано, знание это вечно, и под знанием подразумевается вот это доверие, то, что говорится, вечно. Всегда будет что-то неизвестное. То есть никогда я узнаю вот это все и спокойно уйду, и никогда не будет бояться. Всегда, всегда будет риск. Всегда будет риск. И написано, вот это и есть истинная религия. Практика всегда будет. Как только вы заметили за собой, вот сейчас я занялся теорией, Вы копаете себе яму. Практика непрерывно идет. Иногда вы просто, ух ты, получилось, как бы отпраздновали это. Потом читаете, так это ж было. Вот вы просто, ну, да, это было. Это было. Но вы об этом узнаете позже. Мы так и так об этом узнаем. Там хорошие мысля приходят опосля. Мы прошли какое-то испытание. Бога не послушались вовсе. Потом через время узнаем, что да, это был вообще самый лучший вариант. Даже самый лучший вариант. В общем, мы позже узнаем. Тут то же самое. Тут мы должны пройти практику. А потом закрепить теорией. А не пройти теорию, а потом закрепить на практике. Господь пишет, что я вам даю самый лучший вариант, изготовленный специально для вас, инт-пошив. Не ширпотреб, а инт-пошив. Мы пользуемся ширпотребом, нам там то натирает, то болтается на нас, да? Вот специально для нас, не для кого. И специально дает, вот это тебе. Мы с ним, так мы всегда с ним, если не сильно брыкаемся. Да.
Такого вопроса, а откуда берется лень? И вообще, как о физической практике, я что-то не встречал, по поводу лени, что с ней делать.
Лень.
Хочется, да, как-то прорезнуть, ну, в общем, вы понимаете, что это лень. В смысле, что ничего не хочется делать, как бы, чтобы было все и ничего не делать.
Лень – это наказание за то, что человек слишком долго размышлял о том, как он будет Богом. Слишком долго. Он возомнил себя там Всевышним. Я вот это сделаю, там это сделаю, такой будет у меня пассивный доход. Главное, хороший телевизор и диван. И мне будут приносить вот это вот. Ну, это смерть. Душа, она – это тело. Тело – это голос тела, это значит… Мы не понимаем свою природу. Наша природа, природа бхакти называется. Бхакти, служение, служение. И мы счастливы только когда, когда нам удается кому-то послужить. Не себе, не себе. Когда мы себе послужим, от этого недовольство будет, разгорится аппетит, а недовольство потом еще, потом гнев, потому что это как огонь, в огонь дрова кидать, да? Однажды все сгорит, и все, и огонь тогда и потухнет. То есть обязательно будет, ну, пожар. Этот пожар называется гнев. Гнев, когда выгорает все изнутри, все благочестие выгорает, все, что я накопил непосильным трудом. Есть такой текст, что лень противоестественна. Противоестественна. И люди думают, что духовный мир – это пришел, и туда ничего не делаешь. Так вот, Прабхупада, наверное, он знал. Вот он пишет, 9 глава, текст 2. «Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободиться от его оков? Душа всегда действует, раз она вечна, то действует она вечно, ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания». Иными словами, лень – это душа перестает подавать признаки жизни. Я разочаровался найти счастье. Депрессия в том и в том и в том. Просто выжить, выжить. Душа не хочет выжить, она хочет жить. Есть сейчас свет, которые говорят о том, чтобы выжить. Правильно, честно. То есть и по большей части в религии обсуждают, как что все комфортно жить. То есть, ну, для тела, для самосохранения. Но есть часть знаний, которые для жизни. Мы сейчас говорили вот это знание для жизни. Не для существования, не для сохранения, а для жизни. Потому что если будет жизнь, сохранение будет автоматически. Жизнь охраняется особо. Если человек не живет, ну, он никак не подает признаков жизни. Его просто время косит потихонечку и все. Просто идут, он просто распадается, полураспад называется, да? Вот знаете в химии полураспад элемента, да? Урана полураспад и каждого элемента, и каждого человека, и каждой организации. Но если она под руководством Господа действует, там никакого полураспада нет. Там вечность уже здесь наблюдается. Душа, как действовать, она знает только там перед лицом Господа. А перед лицом Господа это риск, это иррациональность. А если правильность, логика, то все, душа не подает признаков жизни, она просто поддерживает жизнь в теле. Говорится так, что вот как лампочку от тела, и там раз лампочка загорелась, она осветила все внутренности. И все внутренности живые поэтому. Но вот почему-то темнота в этой руке. Что-то здесь перекрыло. Это значит, меня парализовало, и рука моя ничего не чувствует, ничего не это. Вот. Отсохла рука, называется, да? Почему? Душа туда не светит. Не светит. И вот когда она... Ну, что такое лень? Лень — это результат долгой практики безбожия. Ну, просто свои планы какие-то, свои планы. Накопление, потом это все в хлам превращается. Окружающий уже замечает, что это хлам, ты еще не замечаешь. Вот. И потом вторая часть идет, избавление от этого хлама. И вот ты избавляться можешь естественным путем, ну как, вернее искусственным, когда оно отгниет, это и приходится выкидывать. Ну, пропало, да, устарело. Или естественным путем, тебе Господь говорит, как это надо делать. Но там будет по-живому. Там будет по-живому. Жизнь потому что. Там по-живому и ну, некомфортно может показаться. Ну что такое лень? Лень — это следствие. Это не то, что вот я родился ленивый. Лень прежде меня родилась. Нет, это следствие. Лень еще может быть по наследству достаться. И родители могут исправить эту лень. Это называется подпорченная гуна страсти. Гуна страсти. То есть вот это вот ничего не хочу. Вот ложись и помирать. Это... Гуна страсти отвечает за две вещи. Чисто практично скажу. Она отвечает не за две вещи, но это в контексте данного вопроса. Она отвечает за работоспособность человека, да? А второе за сексуальную активность. Гуна страсти. И сексуальная активность, это не только обязательно секс, это наслаждение продуктами, наслаждение зрелищами, то есть вот кама. Кама, она многолика. Думают, кама-сутра это секс. Нет. Кама, она вот просто чувственное наслаждение. Больше я сижу, замер, и а тут давайте больше, слаще, и шевелиться не хочу. Вот это испорченная гуна страсти. Она наступает, может, от человека, это когда, слышали такое выражение, руки опускаются, да? Я столкнулся с ситуацией, все было по-честному, и вдруг узнал, что начальство такое, оно подлое начальство, что они нас так используют и не хочется работать. Я так доверял руководству, религиозному руководству, и вдруг узнал, что они такое творят, и у меня руки опускаются, и я больше не хочу ходить в этот храм. Я что-то такое узнал. Вот. И вдруг я узнал, что меня там наживаются на моем труде, да, и руки опускаются. Это вот удар ниже пояса, это вот по каме, гуна страсти, все. Я теряю энтузиазм. Это значит, мне раскрыли глаза, прежде чем я, то есть я как бы 11 главу узнал, прежде чем 9-10 называется здесь, Бхагавад-гите. Вот я узнал такой ужас. О мистике Бога я не узнал, закон кармы я не узнал, и я еще всем завидую, да? И все, я ничего не хочу, депрессия. Но если папа или мама столкнулись с этой ситуацией, видят, что кругом ложь, обман и все такое, то есть они ознакомились только с материальной частью, чем там много знаний, много печали, Соломон сказал, да? Много, если это без Бога, да, то смотришь, ситуация материального мира печальна сама по себе. И они ознакомились, с Богом не ознакомились, а им должно было, ну как бы, по статусу возраста уже пора, и знание расширяется. Чем больше мы живем, тем больше всяких гадостей узнаем. Вот рождается ребенок, и у него это уже врожденно, гуна страсти подпорчена, и он уже ничего не хочет делать. Родители очень сильно влияют на детей в том смысле, что если они поймут, что все справедливо, у него может произойти энтузиазм. Вот. Это клеймя. Но бывает, что я такой ленивый, родители умерли, а что делать? Что делать? Можно, конечно, свернуть все на родителей, но тут уже... Или на кого-то свернуть. Надо понимать, что все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, по нашей вине, по закону кармы, то есть, или по воле Божьей. По воле Божьей, что происходит, то все хорошо. По карме это все справедливо. Мы можем жить или справедливо, или мистически по воле Божьей. Все, когда все справедливо, мы можем контролировать. И мы говорим, о, это справедливо. По воле Божьей мы не можем контролировать, и нам это может показаться несправедливым. Вот. Время от времени с нами случается несправедливость, то есть мы теряем контроль, называется. Мы называем это несправедливо. То есть мы время от времени будем наблюдать такие вещи. Можем с ними бороться, и если кто не вооружен вот этим вот компасом изнутри, тот может на этом немножко прогореть и разочароваться. Разочароваться, руки опустятся, и он станет менее активным человеком. Если у человека есть компас изнутри, вот это тот адреналин, который никогда не кончится, который через все пороги может вас как бы пройти. А несправедливость будет время от времени. Знаете, если было все справедливо в этом мире, мир бы давно вымер. И мы бы давно уже не жили. Мы благодаря вот этим вот стрессам, несправедливостям, это исправляются наши ошибки. Это уже отгнившие части от нас просто убираются, чтобы нам дышать хоть было чем. У нас забирается что-то. Гордость наша гасится немножко. Потому что по справедливости мы все должны там в гиене кипеть. По справедливости нам ничего другого не положено. Вы в курсе, да? Если мы ищем справедливости, нам ничего не положено. Мы по милости живем. Это милость. Но то, что мы не понимаем, что творится, а как мы ее поймем? Рационально ее понять нельзя. Рационально можно ее увидеть, эту справедливость. Ее можно увидеть, но понять нельзя. Почему? Потому что да ни за что мне это вот хорошее, которое придет, оно мне придет ни за что. Для этого надо, раз, первое, перестать завидовать, второе. А как перестать завидовать, мы говорили, да? Пока я не на своем пути, завидовать я буду. Зависть выражается как критика на того, того и того. Критика это уже симптоматика, что я завидую. Я говорю, не завидую, я критикую, значит я завидую. Завидовать можно только находясь на своем месте. Не завидовать можно. Зависть есть симптоматика, и нахожусь не на своем месте. Зависть это пример.
Я хочу помочь.
Я
не критикую, я не завидую.
Я понимаю. То есть в русском языке есть некоторая такая путаница, что есть белая зависть, есть черная зависть. Черная зависть это желание уничтожить то, что я вижу, потому что у меня этого нету. Я критикую, что оно неправильно. Сама критика это уже ментальное уничтожение того. Но если я вижу, что там есть и себе тоже хочу, и как пример это делаю, это словом зависть не называется. Это значит, он пример, он очар, он очарие для меня в этом деле, и это хорошее дело. Он пример, я иду за ним, я чего-то там. Это не зависть. Но мы называем его почему-то белой зависть. Это вопрос терминологии.
Можно задать вопрос?
Ага. Бог сам лично говорит об этом. Какая деятельность считается Богу угодным? Как? Есть высочайший уровень, люди, которые за Богом идут давно, И он у них забирает все их обычные, они саньяси, они там какие-то странствующие монахи. Он им прямо говорит конкретным текстом, иди туда, возьмешь того, это пророки разные. Всем остальным делается так. Возникает какая-то панорама, я что-то вижу. И Господь говорит, первая мысль от Бога, слышали такое? Он говорит, что с этим делать, что с этим делать, что с этим делать, первая мысль. И насколько мы решительны, смелы, насколько мы не боимся, мы это делаем. Если мы боимся, то мы это сделаю, а это пока погожу. Вот. Но мы знаем, что и у нас внутри некоторый такой осадок остается, что оно портит нам удовольствие от того, что мы... Вот. То, что нам делать, как нам служить, мы знаем. Каждый знает. Высокий уровень, он информируется прям конкретно и о невидимом. А мы, нас подводят носом, ткнут просто, и мы знаем, что с этим делать. Мы знаем, как положено, как правильно, как неправильно, что такое хорошо, что такое плохо, мы знаем. Вот, совесть говорит. Иногда же сегодня это хорошо, завтра это может быть плохо. Так вот. То есть это такая... В динамике все работает. Это не раз и навсегда. Записал себе в уме и так вот повторяешь. Нет. Это живое знание написано. Живое написано. Живой опыт. И мы всегда с подсказками. Ведь этот процесс очень сильно активизируется, если мы с Богом начинаем разговаривать. Если мы поймем, что этот мир не просто такая, знаете, биохимическая шутка. Вот так вот раз, хлоп-хлоп, элементы, жизнь возникла. Или Господь это такой туман, и там всякие ссылки, как с компьютера нам попадают там, или он там умный компьютер. Не, он живой, и с ним можно поговорить. И он не обязательно правильный. Более того, написано, он неправильный, написано, он покровитель мистиков. Не покровитель правильных людей. И он и не покровительствует. Он говорит, о! Это в законах, живите в законах. Что такое быть в законе? Быть в законе, это значит попытаться жить без него. И он говорит, я вам даже помогу, нате вам вот это еще вот законы, вы хотя бы меня помните, что это закон от меня, и тогда вот это будет. Ну вы тогда будете крутиться здесь все равно еще. Вот. Вопрос
какой? По поводу разговаривать, это как бы не будет ли...
Да. Да. В Большой советской энциклопедии так и написано. Верующий человек, вялотекущая шизофрения. Так и написано. Вялотекущая шизофрения. Она будет так, это и полный интим, это вы сами договариваете. Вы можете попрактиковать легко. Как? Однажды пришел ко мне человек, хочешь Богу письмо написать? Я говорю, конечно, хочу. Пиши, только у тебя есть одна минута. Я говорю, да, пиши, время пошло, портал открытый, давай. Я пишу на бумажке, напишу. Ну, какую-то свою проблему, я не помню, написал. Он говорит, переворачивай листок, переворачивай, я переворачиваю. Пиши ответ, какой ответ? Пиши, какой хочешь ответ. Я пишу и поражаюсь. Это точный ответ на мой вопрос. Понимаете? Ну, так можно. Вы замечали, много раз, когда меня мучит какая-то проблема, проходит немножко времени, полдня или день, и я нахожу ее, читаю, или кто-то сказал, или доходит до меня. Как вы думаете, откуда она пришла? Причем ответ приходит когда я уже забыл свой вопрос. И потом, о, так вот он уже. Я поставил вопрос, но если мы начинаем общаться, то расстояние-то сокращается, мы экономим время.
Я могу говорить как сейчас, да, языком устным, а могу очень быстро как бы думать, молниеносные мысли. То есть это одна и та же речь, но только в разных как бы скоростях. То есть как вот в этом смысле научиться быстрее общаться?
Вы наверняка все это чувствовали. Не, быстрее, чем вы думаете, не получится думать. Сначала голова так, ну, млеет, кому-кого. Я у всех спрашивал по-разному. Озарение, как удар молнии, как... Раз аж вот так вот, когда мозги замирают, и вдруг пошли мысли по этому поводу. Прямо бесконечный поток. Если сразу не запишешь, тебя отвлекут Вот в этот момент надо просто все ставить на паузу и записать. Потому что через 5 минут вас отвлекли там телефонным разговором, вы, а уже все. Господь говорит, ну я же тебе диктовал, ну там тебе важнее. Мы не понимаем, откуда это. И почему я забыл? Если бы это из моего опыта вот это, я бы сразу вспомнил. Не могу вспомнить. Просто шла телеграмма, а я вот раз. Наверняка у всех это было. Наверняка же у всех это было, да? Потом силе вспомнить, ну вот же какая-то мысль такая. Помню, что она мне очень важная, она очень яркая. Вот. Для чего она? Почему важная? Потому что всякую чушь, всякую ерунду мы вот это собираем, но Господь нам ерунды не дает. Он, может быть, для окружающих оно так, так себе, но Он говорит, тебе это очень важно, и поэтому я, Он дает только качественное вот что-то. Он говорит, ты это очень хочешь, на. Да, да. Ну, ты находился в потоке в этом. Ты даже, если записал, но ты это так понимал, ты это понимал, как наш на 20 килограмм. А потом прошло время, ты даже смотришь свою запись, и что тут такого особенного было? И даже рассказать не о чем. А тогда ты это воспринимал как это, да, забывается. То есть, если ты сразу это, то значит, ты сразу, если бы ты сразу вот это применил, или сразу бы кому-то рассказал, передал, оно бы тебе осталось. Это способ сохранить. Способ сохранить милость, благодать, передать ее сразу. Люди экономные. Я знаю одного, такой был там лектор. Он пришел, говорит, что-то 5 человек сидит. Не, они не готовы. Я же вот столько, и я вот это 5 человекам буду говорить. Я говорю, расскажи, больше придет. Не, он так и ходит до сих пор с этим, вот, с маленьким своим. Скупость. Крипана называется на санскрите. Мы боимся. Мы боимся отдавать, что интеллект, что физическую силу. Чем больше ты будешь отдавать, тем больше придет. Написано так же, да? Рука дающая не скудевает, а мы вот это. Это касается и насчет ума, и насчет и здоровья, насчет здоровья. И здоровье сэкономить нельзя, деньги сэкономить нельзя, ничего нельзя сэкономить.
А почему ты тогда вот рассказываешь первый раз много,
да.
Второй раз уже меньше, а когда десятый раз начинаешь рассказывать, остается...
Здесь два фактора. Один фактор. Я уже съехал с этой темы. Например, вот что-то у меня произошло, Господь тут же подсылает двух-трех человек, для которых я гуру в этом вопросе. И из меня фонтанирует не только потому, что я такой фонтан, а потому что им надо пить. И бывает, что я рассказываю тому, кому это 100 лет не надо.
То есть это да. Уже, да, да, да. Уже пошел ты втерлся, да? А им не надо.
Да, просто я это уже рассказываю для себя, потому что ну, спрос рождает предложение, а не то, что я такой гуру. Потом со мной случается что-то еще, другое, новое. Сразу еще подтягиваются 5-3 человека, которым это надо. И поэтому, говорится, истину не разносят, за ней приходят. И вот когда мы начинаем разносить ее, что-то пыжимся изо всех сил. Когда за ней приходят, за ней пришли, я этого не знал 3 минуты назад, и из меня такое хоть сам записывай. Почему? За истиной пришли. Это правильно. Так. Она, это не экспансия, не захват. Господь не захватывает нашего ума.
Вы говорите, за истиной пришли. Я же в Америку приехал, принес, а там нашли.
Не совсем так. Он не давал рекламы, он сел.
Ну какая рекламная?
Он сел и начал там петь.
Ну, все равно он пришел туда.
Да, пришел. Потому что ему сказал духовный учитель, иди туда проповедуй, белые обезьяны, они не в курсе, вообще ничего. И они сразу притянулись, притянулись те, которые надо.
Да. Сначала.
Это такой всемирный закон, к вам всегда подходят те, которые вот, что-то, да, они в чем-то менее квалифицированы, и вы им расскажете. Если вы почувствовали в себе огромные нужные знания и хватаете всех за рукав, это неправильно. Вам придут и именно спросят вот это вот. Придут. Потянутся те люди. Не надо формировать контингент. Вы готовы слушать, вы не готовы слушать. Лучше Бога это никто не сделает. Люди нечаянно просто будут приходить, уходить. Вот таким образом, потому что Господь этим руководит. Это его знания, и он ими распоряжается по-другому. А так я как типа приватизировал, профессиональный лектор. Нет, это не годится. Вот в этой книге они ругаются, такие лекторы. Нельзя этого делать. Да.
А вот если ты говоришь что-то, да, ты тебя человек спросил, а ты ему отвечаешь, ему говорится, что нужно, ну, как бы, чтобы не врать, говорить, ну, как правду, да, пережить его, как какой-то, ну, какой-то реализации. Ну, ты понимаешь, что ответ прямо в яблочко, но ты вообще к этому не имеешь никакого отношения. И поэтому как-то, ну, сомневаешься говорить или, ну, как будто врешь, получается.
Почему врешь? Просто через тебя. Когда апостолы спросили Иисуса, о чем будем говорить, мы же не такие умные, как ты, он говорит, о чем вы беспокоитесь? Дух Святой за вас все расскажет, не беспокойтесь. А вот это. Дух Святой. Господь внутри нас, это и есть Дух Святой. Другого называется параматма. Во всех говорит. Главное пожелание, вы желаете этому человеку, который добра. Он автоматически вам верит. Вам не верит, если вы хотите поиметь что-то с этого человека. Вам автоматически не верит. И никакая живая вода с вас не польется после этого. Почему? Человек говорит, ну, Господь сверху смотрит, говорит, не получается. Он должен желать добра. Потому что если не желаю добра и буду говорить самую замечательную информацию, я буду портить людей этим. Вот. Портит людей. Хуже. Есть такая притча, когда был один провидец, я уже рассказывал, провидец. Он ходил, он насквозь видел человека, существо какое-то, он видел в одной деревенке, там сам сатана в виде пастора и рассказывает людям. И они все, да, да, правильно. И когда они ушли, он говорит, я же вижу, что ты враг человеческий, но что-то я не пойму, чем ты людей смущаешь. Он говорит, эх, ты провидец, он тоже его узнал. Я же говорю слово Божье, но с холодным сердцем. Но с холодным сердцем. И все. Это самая опасная вещь. С холодным сердцем. Говорят, нереализованное знание. Когда я говорю то, что со мной случалось, да, я же аж подпрыгиваю, говорю, да. Не надо сердце подогревать там чем-то. Почему? Потому что это мой опыт, это с Богом было вместе. Сердце радуется. И это передается. И передаю я даже не тот эпизод, я передаю Бога. И тот человек воодушевлен. Я передаю Бога. Я вот с ним прошел все вместе. И я не унижаю совершенно человека, не унижаю совершенно, когда я говорю, смотри, как вот это круто, потому что я радуюсь этим с энтузиазмом, я радуюсь, я говорю, это не я, это Бог. Это ты тоже можешь, понимаешь? Если я говорю, это смотри, у меня получилось, да? Человек раз, и все, у него комплекс неполноценности. Вот тогда из меня ничего такого нет. И когда я говорю, что это Бог, это и называется проповедь. А передать, я подпрыгиваю и говорю это с жаром сердца, когда я пережил 10 главу вот этой Бхагавад-гиты. Когда я дружен с Господом, дружен. Дружба, знак равенства, мистика. Когда я рассказываю о мистике, это цепляет всех. Не просто причинно-следственная связь, а мистика. Это то, что остро недостает здесь. Мистика – это жизнь. Я ему рассказываю, вот это была жизнь, это был Господь. И я тут ни при чем. И он не унижен, и он спокойно это берет. И он говорит, и он меня начинает прославлять. Я говорю, не-не-не-не-не, Я такой же самый, рву на себе рубаху, смотришь, я такой же самый. Я славу Божью на себя не натягиваю, а рассказываю о ней. И Господь говорит вот в этой книге. И такой человек мне дорог больше всех на свете. И этот человек будет носитель славы Божией, потому что он умер для этого мира, для вот аплодисментов и похвал. И тогда у него будет еще мистика, еще мистика, еще мистика, еще мистика. То все его проблемы решаются. Смотрите, как просто. Тут написано очень многие уровни. Вот Господь говорит, вот который вот, что ему ни жарко, ни холодно, что похвала, что бесчестие, вот таких, такие люди мне очень дороги. Понимаете, похвала и бесчестие. А рядом написано ни жарко, ни холодно. А мне холодно зимой. Знаете, что это означает? Что мне не все равно и похвала, и бесчестие. Вот тут. Вот написали все, и тут, ну не написали бы они, что ни холодно, ни жарко, да? И я бы сразу подошел под эту характеристику. Ну, прямо рядом, вот тут прям взяли и написали, как назло. Я смотрю, не подхожу. Вот. Потом другое, другое, другое. И я подхожу под самую, и тут есть самая такая крутая, знаете, самая крутая характеристика, которых Господь любит всех больше. Лучше всех вот этих вот, которых йоги, которые там на леднике сидят без подстилки. Вот. И кого же? Вот он напишет, пишет, говорит, вернее, в этом мире для меня, Господь говорит, нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Про кого он это говорит? А тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. О! Какую тайну? Что Господь внутри, что Он тебя любит, что Его слушайся, Его слушайся. Ты Его слышишь? Его слушайся. Но перед этим Он говорит, смотрите, а вот это уже сегодняшняя тема, никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не предан мне. Кто не предан? Кто сначала культивирует знания, вернее, информацию, и вот даже знание нельзя назвать, а потом практику. Практика идет впереди. Практика идет впереди. А вот эта лень, вопрос задавали, это теоретики. А ну-ка я почитаю, нет решимости. Нет решимости, нет решимости, нет решимости. Там застращали, а ну-ка я книжку почитаю, раз, 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 а под лежачий камень там уже он уже илом весь это порос, да? Все. Вот она и лень образовалась. Когда ты практикуешь, ты живой, живой, живой. Книжку почитал, о, действительно, я так и думал. Он уже знает, он уже узнает эти шлоки все, узнает. А то смотрит, как баран на новые ворота и говорит, не может быть, так не бывает. Не может быть. И преданные, кто вот живой, кто живой. А мертвыми предоставьте заниматься Господу Богу. Не касайтесь их. Мертвых не касайтесь. Господь говорит, прошу по-хорошему, не трогайте их. Я сам с ними разберусь. Живых нормально, живых очень много. Но живые в ад идут, они не зная вот этой вот. Потому что многих прельстят, избранных прельстят, говорится, да? Ну, чтобы они вот это узнали. У них есть опыт, но они уйдут в какую-то, я знаю, там... колдовство, в магию уйдут эти люди. Потому что им надо будет больше, больше, больше. Это наркотик. Жить – это наркотик. Мистика – это наркотик. Мистика – это жизнь. Иррациональная. По правилам – это не жизнь. По правилам. Есть категория монашества. Монашество. Там они живут по каким-то вот этим, да. Это, знаете, грубое обтесывание человеческого материала. Вот так вот. Не каждый, это не значит, что они плохие, нет. Это люди достаточно решительные, и они могут взять, они не могут в обычных условиях взять и вот поменяться, и потому что очень это. Ко мне лично подходил один человек и говорит, устрой меня в этот брахмачарий ашрам, там, в Днепропетровске. Я говорю, а чего? Он говорит, я наркоман, я не могу. Я не могу. Я хочу, но я не могу. Но там, в том окружении, я не буду колоться. Я поговорил, и там приняли, и все нормально. Он в этом окружении нормально. То есть есть острая необходимость некоторым людям. И там вот эта вот такая чистота. Но вот этот монах, брахмачари ашрам, да, послушник, есть грехастха, просто женатый человек. Просто женатый человек, который просто живет обычной семьей. Есть грехастха, а есть грехометха. Грехометха — это просто поженились и живут как попало. А грехастха — это который знает, что здесь написано, и выполняет, и живет в семье. Он считается выше, чем вот тот. Чем тот холостой и правильно все соблюдающий. Уровень выше. Считается более серьезным. Там некоторые принудиловка, а здесь ты никто, и тебя ограничивает только Господь. И никакого, то есть ты держишься, потому что ты изнутри держишься, ты значит более прочный. Это сравнимо, вот есть вот такие животные, или как эти, животные, не животные, раки, да, у них хитиновый покров сверху, а внутри ничего нету. И вот люди, материалисты, они думают, если сейчас защищусь от всего, то будет, Господь говорит, нужен позвоночник, нужен изнутри, стержень изнутри. Не беспокойся, снаружи я сам разберусь. Ты слушай меня только изнутри. Итак, время уже много. Я хочу сказать самое главное, что это знание для живых. Практика всегда впереди. Если теория лидирует перед практикой, она убивает саму жизнь. Саму уже жизнь, и не буду перечислить, вы наверняка знаете, теория, если лидирует, убивает жизнь сразу на корню. И первая шабда, первая честная информация, первая правдивая информация, истинная информация изнутри, с этого начинается, не снаружи. И с мертвыми не надо этим делиться. С ними можно разговаривать все что угодно, но надо знать, что у них жизнь таким образом сложится, что Господь вынудит их поговорить с ним. Вынудит. Там что-то случится, они просто говорят, о Господи, что-нибудь такое. И у них что-то произойдет, а у них получится первый опыт. И вот тогда, он сам прибежит к тебе и будет расспрашивать. А преждевременно не надо. Мы не можем реанимировать. Иисус не мог. Он сказал, оставь мертвых, пошли за мной. И у кого была вера, те пошли. А у кого не была, они остались. Кришна тоже тут говорит, даже не пытайся.
Ну, ты сможешь действовать через меня, допустим, да?
Да. Да. Да, он может нас сделать участниками некоторых событий, когда там куча вот этих вот неверующих совершенно, но мертвых, может участником события. Если увидишь, что я это выдержу. Но там еще есть такой момент, если я этого захочу. Есть план Божий, но он состоится только при моем согласии. Когда план Божий, все хорошо, я герой, чудеса, знамения, все хорошо. Но если я послушаю его, а если его не послушаю, я сорвал его план, и все будет как по закону. По закону ничего интересного не будет. Кстати, план Божий. То есть Господь приходит и начинает мне говорить тогда, когда кризис, когда война. Когда война, какой закон? Нет закона. Именно когда война, и я пытаюсь по закону, я проигрываю. Я проигрываю весь общипанный. А кто тебе виноват? Тебе Господь говорил, иди вперед и не бойся. И тогда чудесным образом все бы было сохранено, никаких ничего, все было бы нормально. Вот. Когда все хорошо, я думаю, что бы для Бога сделать? Сиди спокойно, не дергайся. Придет время, это будет экстремальная ситуация, когда правила не работают. То есть должны работать, но вот цунами идет, какие правила, да? Какие правила? У меня по распорядку, а тут цунами идет. И человек читал священное писание, не читал, изнутри ему говорится, беги быстрее оттуда, залезь на то дерево или спрячься вот куда-то там, да? Вот. Это вы думаете, откуда знание? У него что, раньше в жизни были эти ситуации? Нет, не были. Откуда это знание? Совершенно новое. То есть не все так сложно. Вот эти вот люди, которые торгуют священной литературой, они любят напустить туману. Чем непонятнее, тем духовнее. Понимаете? А вот это очень непонятно, значит, это очень духовно. Нет. Господь говорит всегда ясно и определенно. Он не садист какой-то, желающий нам добра, любит и все такое. Да. Это очень понятно. Материальные знания гораздо более непонятно. Это все очень понятно. Последний вопрос, и нам надо покидать. Ага, да, слушаю.
Вот если по четырех принципам да, в семье, один из них не хочет соблюдать эти принципы, а другой один принцип, да, какой-нибудь, то есть там с него интимной близости, а другой хочет. Как это? Где компромисс в этом смысле?
Я слышал, я не знаю, как правда это выполнять. Это Махарадж сказал. Женщина пришла и говорит, вот четыре регулирующих принципа, но муж вот так вот, и что делать? Он говорит, ну делай это только без удовольствия, вот. А служи Господу с удовольствием. Ну, то есть Господь знает, что ты это делаешь, и для чего это делаешь. То есть он твое это решение или, понимаете? Твое решение, или ты просто, о, случай такой, а я тут ни при чем, а я тут ни при чем, да? Вот. То есть он в сердце читает все. Он понимает, почему так случается. Нарушением считается мы не просто грешим, мы его тщательно подготавливаем, грех. Тщательно подготавливаем. Вот как Новый год, например. Тщательно подготавливаем. Вот. Вот просто не надо тщательно его подготавливать. Ну, случилось что-то такое, ну, я ничего не могу сделать, ну ладно. Да. Я не согласен с этим, ну ничего страшного. Да. Случилось тоже не зря. Да, мне понимают, но не такой я чистый еще, не такой я чистый. Обычно это случается, чтобы немножко меня приструнить, гордыню мою, да. В христианстве называется жало в плоть, чтобы не заносился сильно. Раз, хлоп, и только что там говорил, это, ну, когда ты себя нормально, ну, как чувствуешь, то есть не Богом, нормально чувствовать себя, это значит не чувствовать себя Богом, хотя бы. Как только себя почувствовал, считай, выше чуть-чуть других, хлоп, и растянулся, думаешь, ну вот. И уже сердечко у тебя опять в норме, и уже ты опять не так нос не задираешь, и все. Вот тогда это обычно случается. Надо понять это и все.
Это будет являться служением супруги или супруги, если так, служением, потакательным?
Любое служение является прямым или косвенным служением Господу. Любое служение. Других служений просто нет. Хочу я, не хочу, наслаждаюсь я, не наслаждаюсь, косвенно Господь этим как-то... Но Он смотрит, что ты думаешь при этом. Его даже не само действие как бы забавляет, а твоя мотивация, твой мотив. Твой мотив – это твой вектор, куда ты идешь, к Богу или от Бога. И все, твой вектор. Его интересует только одно, чтобы ты вернулся, не мучился ты здесь дальше. Вот. Мы даже, ну, он хочет выдернуть, как вот ребенок. Ну, ребенок вот сел в тюрьму, и мать хочет его вытащить оттуда. Ну, примерно вот так. У нее одна мысль – вытянуть его любой ценой. Любой ценой. Но ситуация осложняется тем, что тут так можно деньги заплатить, то он хочет вытянуть инкогнито. Инкогнито. Потому что он же забыл, что у него вообще есть и родители, и все такое. И он так косвенно вот этой ситуации делает. И поэтому говорится, начни с ним разговаривать, быстрее дело пойдет. Начни с ним разговаривать. Да, последний вопрос, да?
Если брак создается на небесах,
почему через 15-20 лет семьи распадается и динамика больше, 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 больше?
Семьи не распадаются. Если считается, что развод, такого понятия нет ни в одном священном писании. Нету. Это потом придумали, чтобы как-то оправдать то, что мы делаем, как закон придумали. Если супруги разошлись, они не перестали являться супругами. Если они поженились там еще 50 раз, они все равно супругами остаются на небесах. Не распадаются. Это мы решили что-то жить не вместе, а ничего не распалось. И поэтому просто мы живем врозь, не дружим. И поэтому у нас какие-то палки в колеса по жизни, непонятно почему, а вот почему написано.
Ну, дети от этого страдают.
Конечно, страдают. От этого все страдают, кто принадлежит к этим семьям. Кармические реакции. А мы ума не приложим, мы же такие хорошие. Мы взяли этого негодяя вот так вот, отрезали от себя, а мы его не отрезали. Не отрезали. Мы не порешили вопрос. Не порешали вопрос, а теперь он возникает в новой ситуации, то же самое, да, мы не можем. Карму мы уносим в себе, мы в сердце носим вот эти сомнения, вот эти вот, то, что вот это в себе. Появляются новые персонажи, которые начинают обладать этими же качествами, и нам опять надо решать этот вопрос.
Ну, два человека в семье, они должны быть в какой-то гармонии и чувствовать себя счастливыми. В противоположном случае сохранение семьи – это... Я так понимаю.
Да.
Что вы скажете по этому? Такой момент, когда сохранять семью просто нельзя? Или не целесообразно?
Вопрос, семья ли это? Да. Семья ли это?
На определенном этапе.
Тяжелый, в смысле, длинный вопрос. Я могу, но время, как бы, поэтому я очень буду краток. Самое главное, есть варна и есть ашрам. Семья относится к личностным отношениям, то есть к ашраму. Ашрам может быть человек, вот он живет, монах, и вот у него папа, духовный учитель, это его семья. Учитель-ученик – это семья. Это личностные отношения. Это не начальник подчинен, это личностные отношения. Семья может быть... Женщина живет с дочкой, она одиночка, это тоже является семьей. Женщина живет с престарелой матерью, это тоже является семьей. Семья это обязательно вот там семья, как говорят, нет. Семья. Ну что, главное не ругаться и все вот это. Но, вот сейчас скажу такую неприятную, может, вещь. Любой ашрам рассчитан на общество, а не на личную жизнь. Монах я или варнапрасха, там такой, знаете, лесной житель переводится. Я должен обществу приносить пользу, и семья должна обществу приносить пользу. И есть 5 видов семей, я уже не буду про этих говорить. Каждый вид, их всего 5 видов семей для человека. 5 видов функций. Если я какую-то из этих 5 функций для общества не выполняю, это называется развод. Развод. И есть варна. Варна. Я рабочий или начальник, или я философ какой-то там, священник. А вот это называется моя личная жизнь. Мы считаем это общественная жизнь, а это личная жизнь. Это просто я удовлетворяю вот эту машину, психофизическую характеристику. А семья должна работать на общество. Владимир Ильич Ленин сказал правильно, хотя он был демон еще тот, но тут он правильно сказал, что семья – ячейка общества. Это ведическое знание. И семьи есть, вот эти 5 видов. Они, одна тип семьи поддерживает традиции, другой тип семьи поддерживает все это, вот бизнесмены, спонсоры там всякие. Да, вот. Третий тип семьи – это лидеры, неформальные, которые, когда революция или что-то, закон начинают злоупотреблять, они приходят, а там все рушат. И снова освежается все. Ну и так далее, не будем все перечислять. Если в семью не приходят гости минимум раз в неделю, написано это змеиная кувло. Все, она разрушится, вопрос времени когда. Туда должны гости. Если я не такой великий, у меня нет финансов, я не такой харизматичный, я не могу ни на кого действовать, но ко мне должны приходить гости, другие семьи, много. И я как-то воздействую. Я просто хотя бы дом свой предоставил, что тут сходятся люди, они как-то обмениваются, дружба называется. Семья это тоже ячейка, единица. Если она не дружит ни с кем, она обязательно распадется. Вот и весь это. И самые счастливые браки, которые зарегистрированы, это самые активные браки, которые они в обществе. Вот семья Шаляпиных одна, Шаляпин тот вот самый, который там пел, да. Они там, он и она, они там госпитали организовывали на свои деньги, сами там раненых там перевязывали, что только не делали. Они вообще, певец он так себе, ну как так себе. Мы знаем как певца, но на самом деле вот это счастье, то, что они вот это благородство, что такое благородство? Интуитивное понимание своего бессмертия, вот что такое благородство. Когда люди влюбляются друг в друга, вот встретились, у них это включается. И они друг для друга благородные, бессмертные. Ничего не жалко. На. Но благородство, оно же не локальное, как это, как опять, извините, классика не вайшнавского приведу, Ленина, да? Коммунизм невозможен в отдельно взятой стране. То же самое. Вот цитировать начинаем кого. Вот. И также, если я буду благороден только туда, я должен быть благороден вообще везде, кругом. И вот я там поступил неблагородно по отношению к соседу, а защищаю свою супругу, там. Пропорционально непроявлению, ведь любовь это вечность, это ощущение вечности. Там неблагородно, планка падает, потом она до глаз, мимо глаз, раз, я смотрю, о, на ком же я женился, не узнаю, любовь прошла. Если семья будет заниматься тем, что, чем должна заниматься семья, любовь не кончится. Они будут находить друг друга новые. Это называется грехасха ашрам. Это называется божественное грехасха ашрам, то есть божественное варнашрама. Демоническое варнашрама – это когда семья – дело личное, а производство – дело общественное. Это демоническое варнашрама. Тогда на производстве брак и все такое – ну все на выворот получается, на выворот. В общем, Бог так не говорил. Если будет все правильно, как говорил Бог, разводов не будет, на предприятии все будет хорошо, травматизм тоже будет уменьшен до минимума и так далее. Да. Ну, нам, к сожалению, надо заканчивать.